У нас с вами книжка пророка Иезекииля. Запись идет, чтобы вы знали. Окей, это какая книга по счету, кто помнит?
6.
Точно. Иезекииль. Каждую книгу наизусть приходится учить, чтобы выговорить ее. По-немецки классно она звучит. Иезекииль. Так, да?
Киель.
Эль — это кто? Бог. Поэтому Даниил — это по-русски, а по-немецки Даниэль. Да, мой Бог-судья. Или Бог-судья. Дан — это судья, а Эль — это Бог. Дан, Эль, Дан, Даниэль. Легко. Помните, мы с вами это все проходили? О, кто-то ходит? А кто там? Значит, у нас есть с вами два листа, а у меня есть еще два листа, которые я не успел написать, чтобы вам раздать. Но мы там просто послушаем. Сначала мы сюда пойдем, эти два листа пройдем, которые у нас есть. Хорошо. Какие у вас впечатления от этой книги? Ух ты, ничего себе.
Чего?
Страшные. Вот это да.
Ну, пострашнее, чем Еремей, конечно.
Да ну, серьезно?
Да. Там он еще такой, такой...
Добрый еще.
На навстречу хотел пойти много раз. И говорили, скажем так. Да, а здесь...
Но здесь никаких, Бога не дается.
Да, никаких влажных, ничего.
Бог гарантий.
Я сделаю, и слушать вас вообще не хочу, и
идите от меня.
Да.
Ну, мы сейчас посмотрим, так это или нет.
Иудеев, который уничтожал другие народы, иудеев он только наказал.
И видите, не говорите, что страшный. Не такой уж он страшный-то.
И в этой книге, я не знаю, кто еще сказал, что он сделает из них два народа.
Да, в этой книге написано, что будет, не будет больше двух царств. Что будет. Смотрите, где у нас нарисован. А что тут здесь? Тут немцы здесь ошиблись. Здесь ошибка. Здесь ошибка у нас. В немецком.
Да?
Да. Смотрите. Видите у вас Иеремия? Смотрите, видите Иезекииль? Вот он, широкий. А Иеремия — это такой же широкий тоже. Он тоже такой же, вот в английском, смотрите. Смотрите, в английском варианте. Тут немцы ошиблись. Видите, в Иеремии в английском какой широкий?
Uh-huh.
Ну вот он тоже широкий, то есть он туда за юбочку уходит, туда.
Uh-huh.
Они были в одно и то же время, Иеремия и Иезекииль, да? Uh-huh. Ну, неважно это. Не так. Uh-huh. Да, просто здесь, наверное, они сделали... я понял, наверное, что это такое. Они, скорее всего, здесь сделали, сколько было книга, какой период. А здесь его, наверное, сколько он лет жил. По-английски, поэтому-то. Ну вот, видите, они в одно время, значит, Иеремия, вот этот, это Иеремия, это Даниэль, а это Иезекииль. Они в одно время все три жили. Да. Иеремия находится вот здесь, когда разрушение Иерусалима идет. А Иезекииль находится здесь. Иезекииль где-то 22 года.
Спустя.
Нет, книжку писал. События книги 22 года проходят. Как начал, как закончил, да? И здесь то же самое. Здесь Иеремия тоже много писал. Помните, мы говорили, но они в одно и то же время там находятся. Этот здесь, этот там. Поэтому они пишут. Интересно.
И
этот пишет для них.
Даниэль уже там.
А Даниэль там, Даниэль еще раньше Иезекииль туда попал. Иезекииль пришел со вторым, вот у вас есть, смотрите. Видите, у вас есть три депортации идут. Первая депортация, вторая, третья депортация. Даниэль с первой депортации ушел, а Иезекииль со второй депортации ушел. А третья депортация, когда Иерусалим был разрушен, и всех остальных туда возьмут. Когда Иезекииль туда пришел, Даниэль уже там был. Иезекииль, скорее всего, там дошел до возраста и священников и стал священником, потому что он был, помните, кем был?
Сын священник.
Да, сын священник. Вот. И этот здесь пишет. Иеремия пишет для них.
А Иезекииль
для кого пишет? Он и для этих пишет, и для этих пишет. Но самое интересное, что Иеремия, что Даниил, что Иезекииль, они все направлены на этих людей, которые здесь сейчас в Вавилоне находятся. Потому что эти уже, извините за выражение, никому не интересны. Интересен остаток, который здесь будет, который потом вернется назад. Да? Поэтому, можно сказать, вот этих людей начинают им рассказывать, что будет, как будет, почему будет и так далее. Потому что отсюда придет две депортации уже были, теперь третья депортация, и потом отсюда остаток возвращается сюда, в Иудею обратно. А Иеремия, мы с вами в прошлый раз говорили, он попал потом в Египет. Шел туда. И в Даниэле вы увидите, как Даниэль сидит и читает книгу Иеремия. И вдруг, 70 лет же пройдет. О, уже же прошло 70 лет.
Там он так пишет, сообразил, посчитал.
Сообразил, сосчитал. Там по-немецки, если я не ошибаюсь, Эрфорш написано. Или Гецельт. Там что-то.
По-русски
язык вообще интересный язык.
Сообразил,
Библию читать по-русски вообще интересно.
Да.
Мы с вами уже говорили, это когда-то они с разных переводов переведены, из Септуагинты, из Вульгаты, поэтому иногда идут у них там расхождения.
Впечатления другие, да?
Русское и немецкое?
Нет, Септуагинты.
Впечатления другие? Я насчет исчислений не знаю. Название книги. Иезекииль, укрепленный Богом, или Бог укрепляет. Переводится. 1.3, 2.4, 2.4 там написано. Время. У вас написано с 593 до 571. Но кто-то говорит с 593 571, другие считают. А там один год может вам встретиться в литературе на один год. Кто-то скажет 586 Иерусалим взяли, кто скажет 587 на один год. А вот я, например, сейчас слушал, говорят 592 и 570. То есть туда сдвинуто на один был, да? Поэтому, ну в это время точно, то есть в это время было написано, 22 года, события происходят 22 года примерно, период охватывает. Автор Иезекииль наряду с 10 тысячами иудеев был взят в Вавилон в плен после второго нашествия Навуходоносора в 597 году. А писать начал? В 593, да, ему через 5 лет. Поэтому 590, примерно через 5 лет он начал писать. 25 лет было, когда он пришел, и 30 лет ему сплыло, когда он стал священником. С 30-летнего возраста священники могли служить. И вот здесь у нас, видите, депортации, которые у вас написаны, они произошли, вот года стоят. Если хотите, ручки можете написать. Первая депортация была 605 год, вторая 597, третья 586. Мы с вами часто эти цифры используем. Вот у вас написано, они все здесь в рамочке. Видите? Все депортации царь делал. Первое нашествие Навуходоносора, победа над Иоаким, царем иудейским. Важные и знатные люди взяты в плен, включая Даниила. Даниил был из благородного рода. Они всех благородных забрали оттуда. Второе нашествие Навуходоносора, 597 год. Восстание Иоакима и Иоахакима подавлено. 10 тысяч взято в плен, с ними Иезекииль ушел тоже. То есть Иезекииль уже забрали. Можете там подписать себе Иезекииль. И третье нашествие Навуходоносор, 586 год. Скобочку закройте, после БЦ забыла, я видите. После долгой осады город и храм были разрушены. Это третья депортация. Но. Good. Иезекииль был священником, его жена умерла. Как знак для иудеев в плену, что Иерусалим не избежит суда и разрушения. Как вам эта история?
Нет, с этим я не соглашусь. Там только Бог говорит.
Ну да, она умерла, и он ему запрещает плакать по ней. Ну, я и говорю, как вам эта история? Да? И было 24 глава, 15 стих. Интересно, как называется жена. Представьте, если бы, ну, сегодня мужья бы так жен своих называли. Утеха очей моих. И было слово ко мне Господне, Сын Человеческий, вот я возьму у тебя язву и утеху очей твоих. Вот так. Болезни не приходят от Бога, говорят, от дьявола. Интересно. «Но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай, но обвязывай себя повязку, и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь. И после того, как говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя. И на другой день я сделал так, как повелел мне Господь». 21 стих. «Скажи дому Израилю, вот так говорит Господь Бог. Вот я отдам на поругание святилище мое, опору силы вашей, утеху очей ваших». Видите? «И отраду души вашей, а сыновья ваши, дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча». Как вам вообще жизнь пророка Иезекииля? Не кажется вам, что на глазах народа он был чокнутый? Да? Помните, когда он книжку ел? Представляете, вы приходите к нему и говорите: «Иезекииль, что у тебя на обед?» Он говорит: «Книжку ел. А на ужин? Ну, дальше надо есть, доедать буду». Что бы вы подумали?
Ну, Бог же так и говорит. Тебя не спросили, что ты делаешь?
Да-да, но что бы вы подумали? А теперь представьте, в наше время книжку съесть, она стоит процент. Пару копеек. Ну, сколько ее себестоимость этой книжки, бумага-то? Ну что, книжка, она же 3 евро в магазине, ну с чернилами 5. А в то время книжки были, скорее всего, кожаные, они были на весь золото книжки. То есть он фактически кожей сидел, разрезал и питался сидел. Ну, представьте, вот пророк, а что ваш пророк делает? Он книжку ест. Как люди смотрят на него? Чокнутый, да? Что он еще вытворял?
На боку лежал.
И что он делал в это время?
Ел...
Он разговаривал или молчал?
Нет, нельзя.
Нельзя. Вот теперь представьте, выходит человек в нижнем белье, ложится на площадь, на бок и лежит. Вы к нему подходите. Ты что здесь разлегся? Да давай, говори, что ты что лежишь здесь? Давай в нижнем белье. Вставай, иди. Он не может говорить. Он хочет сказать и не может. И так сколько?
Год.
300 дней, да?
Да. 390.
Потом, да, потом, значит, он полежал, встал, все думает, ну наконец-то. Пришел в себя, психиатрии-то не было, куда его класть? Пусть лежит, никто не трогает на площади. А он переворачивается на другой бок и опять ложится. Они подходят к нему опять. Ты что лежишь? Ты уже год пролежал. Что сейчас-то опять лег? Как вы думаете, люди думают о нем? Нормально он или нет? Что еще вытворял?
Ну, он вообще все время
знамения мира говорит. Да-да, но вот именно вещи, которые... Из чего он там хлеб пек?
Нет, он попросил Бога, пожалуйста, да, поменять
на корову. Да-да-да. А Бог говорит на человека. Что он с него сделал? Хлеб.
Ну да.
Лепешки. Ты что, вообще в своем уме или нет? Что еще он вытворял? Какие истории он рассказывал людям?
Волосы сбрил, бороду или там причастие.
А когда он собрал вещи. Да. Как...
Он переселялся. Там.
Когда он вещи собрал в котомку и пошел против
людей. Пустыня
надо было. Да.
Выйти через нее. Ну, короче, только он не мог говорить, поэтому ему приходилось символом.
Ну а представьте себе, вот просто со стороны его, да?
Ну Бог же и говорит, что ты делаешь, не спросили?
Да, что им спросили, как вы думаете? Представьте себе, люди смотрят на него и думают, ну чудной какой-то пророк. Иезекииль — это самый чудной пророк, который был в Израиле, или вот у евреев, это Иезекииль. Он такие чуть... Ну, посмотреть на него со стороны, ну ненормальный, да? Он рассказывает, вот, и было две сестры, и женился на них Бог. Одну звать Израиль, а вторую Иудея. Вот люди, представьте, его слушают, сидят. Слушай, ты что несешь вообще? Какие сестры? Какой Бог? Как он мог на них жениться? Вот он истории рассказывает, да? Потом одну отрассказывал историю, потом вторую историю рассказывает. Помните историю?
Еще про двух сестер.
Про двух сестер я так говорю?
Их. Нет, их потом еще.
То есть... Оголивы и Оголы.
Да, еще других.
А потом он рассказывает. Родилась девочка. Папа у нее Амарей, а мама хитянка или наоборот. И пупок ее не отрезали, никому она не нужна была. И выкинули ее за город на поле. Представьте себе, люди сидят, слушают это. Вот представьте людей, которые слушают это. Чего он несет вообще? Или он пророку, или он говорит ему, да, иди, выйди на кладбище, собери кости все там, которые лежат, и рассказывай проповедь этим костям. А люди со стороны смотрят, больной что ли, или совсем ненормально. То есть я, знаете, я вот представил себе, вот Исаия там, Бог Исаия, помните, говорит, ты будешь рассказывать, и никто тебя слушать не будет. И та же самая история с Иеремией происходит, и та же самая история с Иезекиилем происходит. Они идут, они пророчествуют, они проповедуют, но они никому не нужны. Если сейчас, если у нас время останется, мы с вами эти две истории. У меня, я чуть-чуть расписал одну в 16 главе, одна в 37 главе про Костю и про эту девочку. Очень интересная история, между прочим. Можно проповеди писать. Хорошие. Да? Чудной пророк.
Очень послушный, да, потому что Богу послушный, что не сам от себя это все делал, а именно то, что ему Бог скажет, он не спрашивает, ну как бы, там, а что я такое делать такое?
Да, что, я дурак, что ли?
Сказала мне, так жена не
благо,
окей.
Ну, не буду.
Ставить сейчас, он же будет старше.
Вот смотрите, да, что сейчас Надя говорит. Возьмите сегодня, посмотрите, у нас, вот Надя говорит, да, Бог сказал, не плачь, по жене умрет. Не плачь. А у нас сегодня, а почему мне это не надо делать? Объясните мне, откройте Библию. А почему им можно, а мне нельзя, да?
Вот, и только сегодня с Йоной тоже.
Да, ну с Йона тоже еще, ну, кадр тот, мы до него дойдем, подождите, до Йона. Йона тоже, да. Он у Бога почему не спрашивает, он знает, почему ему туда идти нельзя, поэтому не идет, да? То есть он точно знает, если я сейчас пойду проповедовать, они покаются, я не хочу, чтобы они каялись. Потому что... В 4 главе он потом говорит, почему он убежал. Да, помните, если вы читали, мы потом дойдем до Йоны. Просто мне интересно, что... Вот смотрите, Бог призывает Моисея. Что он делает?
Сопротивляется.
Бог призывает Иеремию. Иеремия тоже. А что, другого нет никого? Исаия. Ну я пойду, Господи. Так ты будешь проповедовать, они все умрут, тебя слушать никто не будет. А долго мне надо будет ходить-то говорить? Смысл какой моей проповеди вообще, если никто слушает? Этот языки, пророки, да? Даниэль, и все страдают. Все до одного пророка, все через страдания прошли. Там, по-моему, несколько пророков, и то про них не написано, как они закончили, просто их жизнь. И они идут и делают. Основная тема книги – Господь очищает и приготавливает свой народ Израиль. Каким путем? Путем разрушения, изгнания народа из их земли. Для того, чтобы восстановить покаявшийся остаток Израиля в их земле и установить новое царство, новый храм. Всем книгам он говорит, за то, что вы не слушались меня, за то, что вы грех делали, он перечисляет постоянно их грехи. Слово «идол» одно из часто повторяющихся в этой книге, «мятежный род».
Я прочитала, я это не здесь прочитала, вообще прочитала.
Ух ты, у тебя Библия красивая.
После этого плена они делали другие грехи, но никогда больше идолов
не
становилось.
Да?
Ну, я так прочитала, если они врут, то я... Но за идолопоклонство Бог их больше не наказывал. Он наказывал за другие грехи. Но идолопоклонство мы еще не было в таких размерах.
Это мы посмотрим в книге Захария, Агея и Малахи. Это после плена написано.
После плена.
Да, все три книги.
Ну, я так прочитала.
Может быть, я не знаю. Значит, вот это основная тема. Если кто спросит, о чем книга Иезекииль, то есть книга Иезекииль говорит о разрушении за грехи Иерусалима, о том, что остаток, что будет плен, и остаток вернется, и будет новая земля, новый храм, новый народ. Помните, да? То есть с двух одно соединю, тысячелетнее царство. Ключевые тексты запишите, вот у вас 36, 24, 27 написано, и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю так, что вы будете ходить в заповедях моих и устав мои, будете соблюдать и выполнять. Смотрите, почти один в один Иеремия. То есть два пророка, один там находится, один здесь находится, пишут чуть ли не слово в слово одно и то же. Да? Два пророка, вот в этот момент, когда все крушится, разрушается, все это происходит, они дают надежду. Как Иеремия, так и Иезекииль. Они очень похожи. Они, в принципе, об одном и том же пишут. Только по разными словами. Мне понравилось, как один проповедник сказал, он говорит, весь Ветхий, вот эти пророки все, которые мы идем, Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил, все остальные, которые будут, они все в одно и то же пишут, только как будто оркестр играет разными инструментами. Один на скрипке играет, другой на клавире играет, на фортепиано, третий на контрабас играет, да? Кто-то на трубе, кто-то на виолончель, кто-то там звенит. То есть все играют одну и ту же музыку. Только каждый по-разному ее описывает. Где-то ярче, где-то мы видим больше благодати, где-то видим суд.
В этой главе больше всего он говорит, так говорит Господь.
Да, может быть, ага, здорово. Видите, как хорошо вы уже за это замечаете.
В 12 раз он говорит, так говорит Господь. А, в главе, в этой главе.
Угу. Здорово. 100, да? Я сейчас запишу себе. 90. Ну, по крайней мере, примерно. Давай, мы потом будем дальше про эти часто употребляем слова говорить. И запишите себе еще одно интересное место, 2 глава, 1, с 1 по 5 стих, мы его сейчас с вами прочтем. Это тоже интересное место. 2 глава. С 1 по 5 стих. Слава Господня, да, здесь была, помните, в первой главе, с чего начинается служение его, он видит, как слава Господня уходит, и потом идет призыв Иеремии, о языке, или Бог призывает. Такое было видение подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое, услышал глас глаголющего, и он сказал мне, сын человеческий, встань на ноги твои, я буду говорить с тобой. И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, я слышал говорящего мне. Целая проповедь. И он сказал мне, сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем. К ним я посылаю тебя, и ты скажешь им, так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом. Но пусть знают, что был пророк среди них. Вот этот чудаковатый человек, будут они слушать или не будут, это не твое дело, он говорит. Какая задача Иеремии была? Чтобы они знали, что был среди них пророк Божий. Ты иди и говори, во свидетельстве этим людям, да? И как он ему сказал, иди и говори, так говорит Господь Бог, как ты насчитал 172 раз. Именно так и говори, чтобы не ты говорил, а чтобы я говорил, чтобы ты мои слова передавал. Помните, мы с вами Иеремия 23 глава читали, что пророк слова Бога доносит до людей. С какой целью? Чтобы они отвернулись от грехов своих. Это главная функция пророка была. Не предсказывать будущее. Они иногда только будущее предсказывали. Но пророк приходил в Израиль, когда Израиль уходил от, как правило, уходил от Бога, выдало поклонство, и приходили пророки. Вот это выражение «мятежный дом», я его насчитал. Интересно. Тоже интересное выражение. Где его насчитал? По-моему, 14 раз я его насчитал. «Мятежный дом». Widerspenstige Volk или Widerspenstiges Haus или Aufständiges Volk написано, да? Mm. То есть, либо этот Aufständiges, это какой? Протестующий, да? Widerspenstig это не покоряющийся, это который не покоряется, сопротивление, Widerstand leistet. А Aufständiges это повстанцы, это революционеры, это ребелин, это те, которые против идут, да? Народ. Интересно, этот народ, он дальше его называет в этой книжке еще несколько раз, потом поговорим. То есть весь Израиль будет знать, что между ними был пророк Бога. Сейчас мы план книги пройдем быстро, потом там пойдем дальше. Призвание Иезекииля. Бог призывает его, Иезекииль видит славу Божию, это из двух частей, славу Божию. А помните потом опять про эту славу что-то написано? Интересно, это слава херувимы там какие-то? Идут, несут, уходят она, потом колеса какие-то крутятся. Что-то летит, уезжает крестник. Ну, так он понял, ему уже говорят все. Откуда он знает, что он же ему уже рассказывает, это херувим, это слава, это колеса. Он стоит, записывает это все. И потом он видит эту славу, как она опять приходит, возвращается в Израиль. Помните?
Да.
Через какие ворота? Кто-нибудь помнит? Через Остор, да? Через восточные ворота приходит слава обратно в Иерусалим, в город в этот. Говорят, что в Израиле на восточных ворот много людей похоронено. Что там было? Хоронят. Как вы думаете, зачем? Чтобы когда... Да, потому что когда они придут, то все воскреснут. Я даже слышал, я не знаю, правда это или нет, что мусульмане якобы там целую армию закопали с конями, со всем вооружением, чтобы когда Христос придет, эта слава вернется, чтобы они сразу воскресли, и сразу армия пошла против. Я не знаю, правда это или нет, но такие байки существуют, ходят, да? Иезекииль, 2 Б. Иезекииль призван Богом на служение. Значит, он видит славу. Интересно, когда Бог ему показывает славу, а потом призывает его. Потом говорит, иди теперь. То есть смотрите, как он ему говорит, слава ушла из храма, иди и говори теперь. Интересно. И он идет. Потом второе, это приговор Бога Иуде или суд, напишите. То есть Бог провозглашает суд Иуде или Иудеи, наверное, правильно, да? Иудеи. Ну, иудеи имеется в виду. Третье – это суд или приговор Бога народом с 25 главы по 32 главу. Помните, что у Иеремии то же самое было?
Mm-hmm.
Когда у Иеремии точно так же, он разбирается потом с Египтом, со всеми этими городами. Четвертое, преображение Израиля или восстановление Израиля, когда он будет другой с 33 главы по 48 главу, первой половины с 33 по 39, возвращение Израиля на обетованную землю или в обетованную землю.
Это там, где он священников обвиняет?
Это уже возвращение идет, уже преображение. Приговоры вот идут там. И вторая часть заканчивается 40 по 48 главу преображение в тысячелетнем царстве. Вы померили, сколько город будет величиной? Кто-нибудь сосчитал? Никто не сосчитал.
Чего?
Преображение в тысячелетнем царстве. Там город написан, его длина отдается. Там, наверное, все так пролистали. 15 километров? Ну, я там в одном месте побольше получил. У меня в одном месте 25 тысяч локтей. Это сколько?
А локти сколько в метре?
Там не локтей, по-моему, а 25 тысяч тростников написано, да? Тростник – это палка, которую мерили, она была 3 метра. 6 локтей – это 3 метра. Локоть – это вот отсюда с ладошкой там написано, чтобы никто не ошибся. Есть локоть такой, а есть локоть с ладошкой. То есть вот так можно локоть поставить, можно так. Вот так, если вы померите, 50 сантиметров взрослого мужчины будет, да? Значит, если 6 локтей, это 3 метра. И вот этим тростникам, тростниковой палкой это меряется. Интересно, я сидел, читал, я как-то читал, что кто-то там высчитал этот все размеры, его площадь этого города, там, я даже не помню, сколько миллионов там квадратных километров, короче, там все население Земли, по-моему, сейчас там запросто поместится еще и больше в этом городе. В этом городе только здоровом, да, который он описывает. То есть нам места хватит. География событий. Исаия несет служение в Иудее, но его книга попадает к тем, кто в пленении. Он пишет книгу, и она попадает в Вавилон туда, в плен. Иеремия несет служение в Иудее, позже в Египте, но его книга предназначена для тех, кто в пленении. Так? Иезекииль несет служение в Вавилоне, его первые слушатели
–
пленные иудеи. Смотрите, как интересно. То есть, кто бы там ни был, вся их цель была сюда написана. А Исаия это был еще пораньше него. То есть он был... Этот был в 6 веке, а этот был в 8 веке, да? С 738, если я не ошибаюсь, год Исаия был, 600, 500 какой-то был там, Иеремия, 586, да? Вот ваша, я не знаю, насколько она там видна, но вот Юда, видите, по-английски Иерусалим написано, вот так они прошли через Вавилон, через Бабилон, империя. Империя Армания, это империя Армания, да, называется? Империю Армания. Армян, да. Империя армян. Империю армяне. И вот они пришли в Бабилон. Видите, стрелочка пришла сюда. Вот город Сузы. Помните Сузы? В городе Сузы царь сидел, Артаксеркс потом читали мы, да? Вот там Сузы город. Суза. Вот, а наверху, видите, Ниневия город. А вот где Бабилон, империя, написано над ним Ашур, это Ассур. И Ниневия, это вот эти два города, это ассирийские города, когда Йона, вот ему в Ниневии надо было туда идти, видите? То есть ему надо было туда идти в Ниневию и сказать, чтобы они покаялись. Это как Москва и Санкт-Петербург, если взять так, в Ассирии. Ассур был город и Ниневии, два больших города. Интересно, если на этой карте посмотреть, вот как мы здесь видим, да? Смотрите, до того, как был разрушен Иерусалим, как бы такое было, такое представление было, что Бог связан местом. Помните, Соломон молится, вот этот храм, они придут тебе в этот храм, и они призовут тебя, и ты преклони ухо свое, помните, с небес, послушай их, и когда они будут каяться, ты прости им грехи. Помните молитву Соломона, мы ее разбирали, давно уже было. Вот, можно посмотреть видео, если кто забыл. И здесь мы с вами видим, что интересно, что, смотрите, храма нет, империя, царство тоже уже пошаталось хорошо. А Бог вообще в другой земле, в другом месте земли разговаривает с людьми. То есть Бог мобильный, если так можно. То есть Он не связан местом. Он и в другом месте абсолютно так же спокойно себя чувствует и спокойно с людьми разговаривает. Да? То есть он, это интересно, что Бог не связан местом, Он живой, Он любящий, Он видящий Бог. Он видит грехи и испорченность человека, и Он готов проявлять свою милость. И еще интересно, что в этой книге мы видим с вами, что Бог какой? Какое слово часто употребляется здесь? Как у Исаии. Бог. Помните, Кирилл, когда приезжал к нам, он говорил, если у христиан спросить, Бог какое качество самое большое Бога? Все христиане говорят, или любовь. А у евреев спросишь? Святой. Помните, да? Кадош. Святой. Песню поют Кадош, Кадош, Кадош. Не знаете ее песню? Да, понятно. То есть в этой книге говорит, что Бог святой, что Бог говорит, смотрите, книга начинается и заканчивается со славы Божией. Слава Божия уходит, происходит событие, слава Божия возвращается назад в конце пророчества. То есть Бог говорит, там, где есть грех, там, где есть идолопоклонство и нечестие, моей славы там не будет. Я ее убираю оттуда. Я святой Бог. И если вы отказываетесь, вспоминайте, когда Израиль выходил из земли египетской. Будьте святы, потому что я свят. Помните? Левит. Свят, 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 свят. Вся книга Левит. Как вы это не хотите это делать, то я славу свою забираю от вас. И потом, когда-то она придет. Кстати, интересно, что эта слава, она персонифицированная, вы ее заметили, ее не принесли и не поставили, она уходит и приходит. То есть про нее говорят, как будто это персона какая-то. Такое просто на размышление вам такое. Она ушла, а она потом пришла. Интересно, на каких ногах? Да, и поэтому основная тема книги, первая, Божья слава. Ну, да. Он вообще там говорит, что в конце он там интересно, я читал, мне так это интересно стало. Ради имени своего, не ради вас я сделал это, говорит Господь, да? И потом он говорит, и потом он еще. И я и явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, не дам вам бесславить святого имени моего, и узнают народы, что я Бог святой в Израиле. Много раз говорит, да? И явлю славу мою между народом, и все народы увидят суд мой, который я произведу.
Ради вас я сделаю это, говорит Господь. И пожалел я святой Лидии моей, которая без меня.
Что, уже перерыв? Еще нет. Ты, я, может, не знал? Да, хорошо. Значит, вот это слово «узнаете, что я Господь» встречается, я насчитал 64 раза, но здесь 63 ссылки. Вот прямое выражение 63 раза стоит, да? Прямое «узнаете, что я Господь».
Нет, именно 67.
А 64 раза стоит, он там говорит, он там другое слово использует. То есть вот это именно выражение один в один, «узнаете, что я Господь». 63, 67, там в некоторых местах он говорит, и узнают, например, что там та-та-та-та-та-та-та-та, что я Бог. А я имею в виду именно вот это выражение, «узнаете, что я...» Ну, может быть, на немецком по-другому написано, да? Но в русской Библии 63 раза она стоит, да, 64. И, может быть, 67, неважно, но все равно много, согласитесь. 60. Теперь интересно, что это выражение употребляется в три ветки. Кто узнает, что я Бог? Первое. Израиль узнает, что я Бог через Божий суд. Вот это интересно. Израиль узнает через Божий суд. Вот места там. Можешь проверить своей немецкой. Может быть, еще пару. Интересно просто. Может, еще пару мест стоит. Потом над немецкую с русской стоит. Подождите, Израиль узнает, что он Господь через Божье восстановление. Вот это милость. То есть через две вещи узнает. Через суд. И узнаете, что... И вот накажу я вас всех, и узнаете, что я Бог. Да? И потом он говорит, восстановлю вас, и узнаете, что я Бог. Это интересно. Народы через руку Божию или через действия Божии. Здесь вообще надо было руку в скобочке поставить, а действие Божие. Видите, через действие Божие, по идее, руку надо в скобочку поставить, а не действие. Не переделать это. Может, еще когда-нибудь будут занятия. А здесь убрать надо скобки. Через руку Божию. Цель – показать, что Бог оправдан в своих действиях по отношению к Израилю. То есть, вот смотрите, что там сейчас происходит, да? И Бог говорит, я прав все равно, что это происходит. Почему? Наказав их... За их же неверие или в скобочках недоверие Богу. Когда люди говорят неверие, часто говорят, верю я, есть он или нет. То есть часто вера, слово или вера употребляется, человек согласен с тем, что есть Бог или, он, или его нет. Но в Библии часто слово вера употребляется в доверие, да? Или верность тоже, за неверность Богу, что они неверные были. В русской Библии стоит слово «вероломство». Знаете, «вероломная дочь», по-немецки «тройлос» написано. «Тройлос», «неверная». Можете себе написать «вероломство» или «тройлозихкайт», да? Просто, чтобы знать, если кто-нибудь... «Вероломная захват», «фашистские войска вероломно вторглись». Да. А знаете уж почему вероломно? Потому что они нарушили пакт, а не нападение. Они были неверные пакту, а не нападение союза. Именно вероломно. А для меня, я маленький ребенок, помню эти все слова, фильмы. Для меня вероломно — это значит силой зайти, там все покрошить и убить. Это вероломное нападение. Да? А оказывается, русское слово «тройлос». То есть нарушили соглашение. И точно так же израильский народ. Сын человеческий 93 раза встречается примерно, уже буду говорить. Сын человеческий. Кстати, по-немецки тоже по-другому, в некоторых переводах, не человеческий. В некоторых написано «меншензон», а иногда «меншенскинд», «меншенскинд», по-моему, называется.
А в каком Евангелии этот Иисуса называют?
Ну, во всех. В Матфея, но там, есть зон десменшен, а есть меншен зон. Меншен зон — это в Данииле будет про то, что называется в Евангелии. В книге Даниила. Меншен зон, но в Евангелии от Матфея очень много сын человеческий написан. Дом Израилев, 83 раза, интересно, дом Израилев, да? Дом Израилев. И, кстати, мятежный дом, род мятежный. Тоже интересно, можете себе подписать род мятежный. Я насчитал 14 раз род мятежный. В начале много, и потом еще два раза там в 24 главе, в 44 главе встречается. 20 глав вообще не написано, и потом он говорит.
Сколько раз ты сказал?
Я 14 насчитал. Род мятежный. Храм часто употребляется, дух очень много говорится об духе. Потом пересказ истории Израиля. 16, 20, 23, напишите 36 глава. Ну, 36 она такая, больше о будущем говорит. А 16, 20, 23, он пересказ истории Израиля. Мы сейчас, время будет, мы сейчас с вами доберемся до этих историй. В 16 главе вообще потрясающая история. Пророчество восстановлений. Смотрите, как много. То есть он не просто говорит, что вы будете уничтожены, вы будете восстановлены. И интересно еще, вы нашли, где про Иисуса Христа написано? Про Мессию. Осторожно. Про Мессию, не про Иисуса Христа. Отрасль.
Это не 34-й.
34-й пастырь добрый. Отрасль, царь, имеющий все права на царство, 21 глава, царь написано, царь Давид, или как там написано? Царь из рода Давида, да? Придет и вечно будет царствовать. Как может он вечно царствовать? Давид? Какой Давид? Это идет история, 597 год, Давид жил в 900 каком-то там году, в 930-м. Какой Давид? Ага, помните, да? Да-да. Почему он это говорит, что Давид? Он на что указывает? Вот если мы с вами эту ленту возьмем, вспоминайте эту ленту, про которую мы с вами говорили. Помните? Вот здесь вот Адам и Ева, да? Здесь Моисей. Нет, Авраам, потом Моисей, потом Давид. Помните, мы это все говорили? То есть Бог избирает Авраама, и эта цепочка тянется, приходит к Давиду, и потом он говорит, от Давида будет теперь вечно будет царь. То есть царство Давида конца не будет, он говорит, оно бесконечное.
В 34-м тоже есть, кстати.
Да, он там много говорит. То есть он говорит, что теперь смотрите, Иезекииль здесь находится. И он, что он напоминает? Что союз с Давидом, как был, так и стоит. Ничего не изменилось, да? И теперь приходит Иисус Христос. И как его называют? Иисус, сын Давида, помилуй меня, да? Он говорит, как это... как это Давид называет, значит, сказал Господь Господу моему, да, как вы говорите, что я сын Давидов, а как же тогда Давид вот это говорит? Знаешь, Иисус Христос приходит на землю и тоже сюда говорит, что это было.
Ну, Даниил первый раз говорит об Иисусе, да? Но Иисуса называет это.
Там мы еще потом разберемся. Смотрите, Иисус Христос уходит, потом он приходит сюда и восстанавливает свое царство. И оно будет вечное. А до Иисуса там написано, до Христа, да? Там написано.
Иисус имя стоит.
Где стоит Иисус, это не Иисус Христос, а где стоит до Христа, там Мессия, до Машиеха. Там есть в одной книге написано Иисус. Да, да. У Даниила написано, когда он считает времена, он считает он седмицы считает, помните, Даниил? Он к нам через две недели. До Христа владыки. Семь седьмин. Машиах Адонай. То есть до Христа. А там, где в одной из книг он там пишет, что Иисус, и ему там поклонились и так далее. Там, ну, по некоторым этим, скорее всего, что это не Иисус, да? Что это просто имя. А здесь точно Христос, потому что мы это в Даниила будем разбирать. Там 5 листов у нас аж книга Даниил. Такая маленькая книга, 5 листов разбирать будем. Хорошо. Царь, имеющий все права на царство, 34-й добрый пастырь. Теперь напишите себе туда, сравните с Иоанном, 10 глава, 11-14 стих. Вот это мне хотелось бы вам тоже сказать. Вы заметили это? 10 глава, 11-14 стих. Давайте сначала я прочитаю. Давайте 34-ю откроем. Откройте и положите закладку на Иоанна, 10 главу. 10 главу откройте, только...
Ну, здесь, да,
Подождите, да? 10 глава, закладочку и 34. Мы сначала прочитаем, что он говорит. Сначала в 34 прочитаем, а потом в Иоанна прочитаем. Представляете, когда Иисус эти только фразы говорит, он одними фразами уже претендует на то, что он Яхве. Одними только фразами своими. Одними вот этими «Я есть» в Евангелии от Иоанна, «Я есть», да? «Я есть хлеб жизни», «Я есть пастырь добрый». Смотрите, 34 глава, осуждаются кто?
Пастыри.
Пастыри Израиля. Какая их проблема была?
Они не отвратили их от греха.
Ну, а самое главное, вот кто-то сказал уже. То есть, чем они занимались? Они жили для кого?
Для себя.
Для себя и своих удовольствий, да? Вот, это, например, второй стих написан, которые пасли себя самих, и 7 стих. И пасли пастыри самих себя, овец моих не пасли, и 10 стих. Пастыри пасти не будут более пастыри пасти самих себя. Пастырь тот, который не себя пасет, а овец пасет. И если он себя пасет, это уже не пастырь. И теперь он их осуждает за это и говорит, они там то, что они не делали. А теперь с 11 стиха, смотрите. Ибо так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих, я смотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стад свое рассеяно. Так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю, и буду пасти их на горах Израилях при потоках. Кто это будет делать? Ангелы мои, посредники, пророки, кто? Я сам, говорит, да? Буду пасти их, 14 стих, на хорошей пажите. 15. Я буду пасти овец моих. И я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораженную перевяжу, и больную креплю, а разжиревшую буйную истреблю. Буду пасти их по правде. Так? 20 стих. Посему так говорит им Господь Бог, вот я сам буду судить между овцой тучной и овцой тощей, 22-й, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцой и овцою. И теперь заканчивается эта вся история, 31 стих, 30-й, узнают, что я Господь, 49-й раз, Бог их с ними, и они, дом Израилев, мой народ, говорит Господь Бог. И что вы овцы мои, овцы паствы мои, вы человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог. Сам Бог придет на землю и будет пасти. Но Бог же дух костей и плоти не имеет. Теперь Иоанна, 10 глава. Седьмой стих. 10 глава. Ну, я с 7-го. Давайте раньше. Истинно, истинно говорю вам с первых, а кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит снаружи, в другом месте где-то, Индия это в другом месте, тот вор разбойник. А входящий дверью есть пастырь овца. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голос его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. Когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Эту притчу сказал им Иисус. Но они не поняли, что такое он говорил им. Хорошо, как по-другому пробует рассказать. И так опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходили предо мной, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть дверь, кто войдет, но и тот спасется, и войдет, и войдет, и пажить найдет. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить, только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. В чем сейчас дело? Интересно, да? Фактически говорит, я Яхве, который полагает жизнь свою за овец своих. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец, разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый и знаю моих. И мою знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца. И жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора. Это про кого сейчас говорит? Про язычников. И тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Бо.
Можно это тоже как-то определить к неверующим?
Ну, он сейчас говорит евреям. Да, да. То есть он пришел же для евреев, и он говорит, что я вот пришел овец своих собрать. Но у меня еще есть овцы и не с этого двора. То есть есть... Вообще это интересная штука. Есть проповеди хорошие на эту тему. Дело в том, что... Ну, это вообще здесь не по теме. Когда он это говорит, они же на ночь закрывали их в пещеру, загоняли. И чтобы волк не зашел, пастырь в дверях ложился в ход пещеры. И он говорит, что он жизнь свою за овец полагает. То есть, если волк хочет зайти, то только через пастыря. Первым он должен съесть пастыря. То есть, пока он с ним не разберется, он туда не зайдет. Это было четкое укрытие. Вот он говорит, смотрите, я жизнь свою полагаю за овец моих, Израиль, да, Иуда. Но он говорит, ну там еще есть загон один. Там тоже мои овцы есть. Я их приведу и сделаю одно стадо, и будет у них один пастырь. Просто интересно, как с Иезекииля, вот, когда люди это знали, вот представьте, а книжники и фарисеи, они же наизусть знали Писание. Чего? То одни эти выражения только, или он, где он говорит, что помните, пастырь добрый, где он овечку берет, несет, и потерялись 99. Они же все понимают прекрасно, о чем он говорит. Это мы понятия не имеем, когда мы проповедь слышим первый раз на эту тему. Иисус, пастырь добрый, овечку носит, на руках картинки рисует. Но там овечки-то не овечки. Овечки это не совсем овечки. Есть овечки, а есть козлы и бараны, да? Интересно тоже, что сравнивать. Хорошо. И теперь у нас с вами наблюдения еще идут, да? Преклонение перед идолами. Те, кто душепопечение учились, те знают эту историю. 14 глава Иезекииля, давайте прочитаем. С 1 по 11 стих. Слово «идол» очень часто употребляется. Мы с вами говорили уже. Это то, что я постоянно подчеркивал. Лжепророки, идолы. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Эти люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн честное своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идола своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? У тебя так же в немецком? Угу. Так же?
Да-да.
Прям слово-слово?
Ну, я точно не...
Ну, четвертый.
Darum reden mit ihnen und spricht zu ihnen, so spricht Gott der Herr, jeder Mann vom Haus Israel, der seine Götzen in sein Herz schließt und den Anstoß seiner Missetat vor sein Angesicht stellt, zu dem Propheten kommt, demjenigen, der kommt, will ich, der Herr, selbst nach der Menge seiner Götzen ab.
Nicht так. По-русски написано, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? А в немецком написано, я дам ему ответ, как?
Sollte ich mich wirklich von ihnen befragen?
Да, да, но он там стоит, дам им ответ по количеству идолов в его сердце. То есть в русском получается, ну разве я могу ему ответить, если у него идол есть? А в немецком написано, я обязательно ему отвечу. Но только не то, что он хочет, а через идолов. Давайте сначала запишем это, что у нас здесь написано.
Но здесь не утверждающее, что
он... В русском не утверждающее, а в немецком это утверждающее. Давайте дальше прочитаем. А ты следи, Вика, за нами по-немецки. Пусть дом Израилев поймет... Я пятый читаю, да. Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог. Обратитесь и отвратитесь от идолов ваших, и от всех мерзостей ваших отвратите лицо ваше. Идолы это что? Где находятся идолы сейчас? В сердце. Если не фигурки. А мерзости это фигурки. Ибо лицо от мерзостей, а сердце от идолов. Ибо если кто из дома Израилева, из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое, и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придет пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? А у тебя как? А там как раз, я ему как раз и отвечу. Собственно. Сам отвечу, без пророка. То есть я к нему директ сам обращусь. Я обращу лицо мое против того человека, вот теперь он рассказывает как, да, и сокрушу его знамение в притчу, истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь. А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил его, этого пророка, то я простру на него руку мою, истреблю его из народа моего Израиля, и понесут вину беззакония своего. Какова вина, вопрошаешь, вот такова будет вина и пророка. Чтобы впредь дом Израилев не уклонялся от меня, и чтобы более не оскверняли себя всякими беззакониями своими, но чтобы были моим народом, и я был их Богом, говорит Господь Бог. Интересно. Давайте теперь запишем, что у нас здесь написано. Преклонение перед идолом. Каждый человек, приходящий к Богу с какими-то вопросами, просьбами, желаниями, перед ними можете написать нуждами. У меня есть нужда. Получит ответ через идолов, находящихся в его сердце. Успели записать? Вопросами, просьбами и желаниями. А перед ними нуждами можете написать. Получит ответ через идолов, находящихся в его сердце. Причем в соответствии с количеством идолов. С количеством идолов. И следующий, как еще Бог ответит? Главный, в кавычках, да, идол попадет первым под руку Божию. Может быть, вы вспоминаете, я не помню, когда, уже года два, наверное, назад, делал презентацию PowerPoint. Делал презентацию и рисовал вот такую картинку. Может быть, помните? Здесь быка я рисовал такого. Это была презентация.
Это не 2 года назад.
Ну, год назад, наверное, да? Помните? Да? То есть я такую рисовал там машина была. Там, я не знаю, что там еще было. Деньги. Что там еще было? Фраун. Легкого поведения. Снегурочка. Да? И разные. Дети могут быть, да? Некоторые говорят, да, у него идолы, это дети его. А Бог говорит, идолы это не дети. Дети это не идолы. Это сам объект нечести. Там что с цумизетат написано, по-немецки вообще круто. То Бог, вот тот человек приходит к Богу и говорит, слушай, мне у тебя надо что-то, не мог бы ты мне помочь, мне надо с одной вещью там разобраться с какого-то. Он пытается у Бога спросить. Русский язык говорит, что он не даст ответ. И в принципе правильно он говорит. То есть они не противоречат себе, ни русский, ни немецкий. Фактически получается, что на то, что он хотел, ему ответа не будет. Но если взять немецкий, ответ будет. Но не на то, что ты хотел, а на то, что Бог хотел. И если Бог говорит, если тебя эти вещи пугают, да, например, человек говорит, у него сигарета – это его идол, Бог, говорят, да? Он поклоняется сигаретам, или он поклоняется таблетке, да, наркотике. Или там, я не знаю как. Да. Наркоман. Они зависимы, они поклоняются наркотикам. Бог говорит, хорошо, если ты хочешь у меня спросить, ты пришел ко мне и ты хочешь спросить у меня. Причем интересно, что здесь даже не написано, что они хотели спросить. Можно сделать вывод, если почитать контекст, то можно там примерно, наверное, они вот это хотели узнать, да? Скорее всего, наверное. Бог говорит, я тебе обязательно дам ответ. Обязательно. Но только вот таким, вот такой дорогой. Помните? Я как-то эту презентацию рисовал. И я там пытался подписать, я сейчас уже не помню, вспомнить. И он говорит, что есть идолы у тебя, которые ты этим... Проблема идолов. Проблема же не в BMW, если это BMW или Mercedes. Там, или говорят, что, что каждая машина когда-нибудь станет Opel'ем. Слышали выражение такое? Я недавно услышал. Будет ломаться. То есть смотрите, проблема же не в... Вот смотрите, они сделали быка. Проблема же не в быке. Как проблема была в быке? Ну, сделали они быка. Ну, женщина там есть, там, я не знаю, деньги. Что, проблема, что ли? А в чем проблема? Проблема в том, когда человек берет и говорит, смотрите, если у меня будет определенной марки машина, тогда что-то мне будет, да? Если я поеду в отпуск, это куда?
В Египет.
Вот тогда все ухнут и ахнут. Ну, например, я так просто, да? Или если мы там в Лондон поедем, вот, то есть мне надо как-то так. А как туда поехать? А надо кредит взять, только никому не говорить. А, то есть, смотрите, что мы делаем. Если у меня будет вот это, или это, тогда, и вот тогда начинается вот здесь, вот это тогда. То есть, когда я качество Бога приписываю этим вещам, смотрите, они делают золотого тельца. И говорят, это Бог, который вывел нас из земли египетской. Они приписали качество Бога быку этому, да, там, или корове, кого они там делали. Кстати, корова в Индии святая, да? Они даже все правильно сделали. Да? Есть такой идол, которому поклоняются. Теперь смотрите, человек говорит, ты что куришь-то? Ты знаешь, а мне как-то легче становится, оно мне успокоение дает. А если, ну или там, например, кульзань, да? А когда уже куль уже нету, а он курит. И когда на нерву поиграли, то, да, потом еще блюм-блюм-блюм, пару рюмок туда, еще пару таблеток, все, легко стало теперь. Она мне дает успокоение. А Бог говорит, а 93-й псалом, 41-й псалом, да? Утешение при умножении скорбей, утешение твои ободряют меня. Кто утешает? Кто покой дает? Бог, он смотрит, говорит, не понял. Машина, да, вот если она у меня будет, тогда меня будут уважать, там, я не знаю, что там еще. Тогда она никогда ломаться не будет. Да. Хорошо, Бог говорит, если ты думаешь, что от марки зависит, что она ломаться не будет, я тебе покажу, от кого зависит, ломается она или нет. То есть проблема идолов, что им приписывают качество. Теперь смотрите, если бы идолы, помните, мы говорили в прошлый раз Иеремии, если бы они ничего не давали, люди бы им не служили. Они что-то дают все-таки, эти идолы. И что они дают? Комфорт дают. Кстати, святые вещи. Смотрите, человек говорит, мир дают, покой дают. Потом дает уверенность, да, радость, особенно утром. И это все мираж, то есть это все, оно все мираж. Я сегодня разговаривал с одним человеком, я ему рассказывал. Когда брат ко мне приходит и говорит, давай тебе надо к Богу покаяться, я ему говорю, я стою на него, смотрю на братца, у меня внизу такси стоит и полный карман денег. В чем каяться-то? Ты о чем?
Все хорошо.
Ты что, ты о чем? Я сам себе режиссер, жизнь удалась, да? Я сам себе режиссер, мы тут все определяем. Через некоторое время, когда я скрывался и бегал там в каких-то там всяких этих вещах, а мама продавала фамильное золото, чтобы расплатиться за мои долги, да? Оно было вроде бы все, оно все такое мираж. И это все не то, это все вещи, которые мешают. И Бог говорит... Я буду здесь разговаривать, и первый твой идол, который у тебя здесь есть, он первый попадет под руку. То есть самый главный, самый большой, он и будет, да? Смотрите, почему люди смотрят порнографию? Это же быстро, легко. Не надо ухаживать, не надо спрашивать, уговаривать, цветы дарить. Включил чик и все. Мираж. Наркотики почему берут? Бум! И счастлив. Тут надо 20 лет работать, жить, жену, ей цветы дарить. Там надо не знаю что, пока там она с тобой вообще замуж выйдет за тебя. Там. Счастье наконец-то. А тут все, шаг сюда и счастлив, да? Да, счастье. Некоторые говорят, что несчастье. Мальчик смотрит на фотографии папы с мамой, да, знаете, нашел свадебную и говорит, мама, почему у тебя белое платье? А он говорит, сынок, это самый счастливый день был в моей жизни. Этот день, с этого дня, этот день, это счастье. Это самый-самый для меня. Он такой смотрит, а теперь я понимаю, почему папа в черном. Да. То есть, вот эта идея, она идет через всю Библию проходит. То есть идолы всегда, вот Иезекииль четко бьет прям в точку. Идол это не то, чему поклоняются, а это только то, через чем идол ищет выражение. В чем он? Нету денег BMW купить, айфон куплю. Я не знаю, там нету денег, айфон куплю. Ну, кломоты какие-нибудь куплю. Пойду в магазин, где 70% редуцируют. Оденусь и буду в Эспирите ходить. Вы понимаете, я что имею? Ну, не грех же ведь в Эспирит ходить? Не грех. На BMW грех ездить?
Нет.
Нет, один ездит, у него проблемы. Он даже не знает, на какой машине вообще ездит. Да? Он едет и едет машина. Ну, BMW, да, хорошая, едет, все, деньги есть, налаживать. А другой кредит и берет, чтобы ее налаживать, эту BMW, чтобы она ездила. Потому что, ну как же. А после BMW, представьте, Opel, это ж позор. Поэтому Бог некоторых удосуживает таким счастьем, когда он их воспитывает. После BMW дает другие марки машин. Чтобы они знали, кто Бог. Вот, поэтому смотрите, женщина тоже, таблетки тоже хорошее дело. И это же ведь тоже лекарство. Это же морфий. Если взять морфий, это тоже лекарство. Смотрите, фенобарбитал, это же наркотик. Но его же добавляют в аллокардин и в валидол. Зачем? Мышцы, чтобы сердце расслабилось. Но два кубика его жахни, и все уже. В рейду. Да, и кроволол бутылочками выпей, можно кроволол, его же пили в Советском Союзе. Да, одни люди лечатся им, а другие
балдеют
уже от него. Да. И все точно так же, любой. В общем, эта история интересная. Я хотел бы еще две истории посмотреть, у нас время есть. Давайте посмотрим с вами одну из 16 главы Иезекииля. Это очень интересная история. Давайте прочитаем с 1 по 5 стих. Помните, это история Израиля. То есть, насколько Бог милостив, насколько Он обращается к людям, как интересно Он вообще это пишет. Смотрите. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи. Так говорит Господь Бог дочери Иерусалима, чери. Твой корень и твоя родина в земле Ханаанской. Отец твой, Амарей, а мать твоя хитиянка, самое больное, да? Подождите, кто у нас отец? Авраам? Mm-hmm. Ну, минуточку, до Авраама еще что-то было, да? Вот интересно, посмотрите, какую интересную историю он рассказывает. При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водой ты не была омыта для очищения, и солью не была солена, и пеленами не повита. Ничей глаз не жалился над тобой, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого, но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. Девочка родилась. Зачем нам девочка нужна? А мальчик нужен. А что делать с этой девочкой? Взяли ее, вынесли ночью, открыли ворота города. Унесли в поле, бросили и вернулись в город. Как вы думаете, что с ней должно было произойти? С ней могло произойти несколько вещей, если вам расскажу. Самый лучший вариант, если она замерзнет и уснет. Это самый глюк для этой девочки был бы, для новорожденного ребенка. Замерз и умер. Второй счастливый вариант, если ее зверь придет съест живьем. Это тоже счастье. Это не такое большое счастье, как умереть, уснуть от мороза. Но все равно счастье по сравнению с теми двумя, которые его еще могли, эту девочку, ждать. Третье, если ей не повезло, ее мог бы забрать какой-нибудь человек, найти ее живой, сломать ей руки и ноги и подождать, пока она вырастет, определенное время пройдет, и потом выйти с ней в город. И просить, бедная девочка, вот эта девочка была такая переломанная, бы вся большими гладенками своими смотрела и говорит, дяденька, помогите, подайте мне на пропитание. Собрала денежки и отдала хозяину своему. Самое большое, что это еще тоже, если повезет. Могли взять ее и в 6 лет, с 6 лет отдать в проституции заниматься пожизненно. Это просто варианты, какие ждали в то время этого ребенка, который в поле живой, да? То есть лучший вариант замерзнул, чуть-чуть похуже, но тоже хороший, живьем звери дикие съели. Третий вариант уже не повело, остался жив с переломанными ногами и руками, с большими красивыми глазами. И четвертый вариант. Это если поддали на проституцию, пожизненно заниматься. Теперь смотрите, что происходит. Интересно, да? О ком это речь идет? Кто эта девочка? Израиль. Теперь смотрите. 6. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе. Как у тебя по-немецки? Du sollst leben? По-русски, смотрите, как написано, в кровях твоих живи, да? А по-немецки написано, du sollst leben, ты должна жить. Du sollst leben. Так я сказал тебе, ты должна жить, в кровях твоих живи. Интересно. Да-да. Он берет ее домой. Проходит какой-то человек, дяденька, увидел маленькую девочку, взял ее домой. Что он с ней сделал? Растит, как свою дочь, до определенного возраста. Смотрите. Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла и стала большая, достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли. Но ты была нога и не покрыта. Это выросло, созрело, то есть достигло возраста женственности, да? Он описывает. То есть была маленький обрубок такой, лежал там, пуп необрезанный, в крови неомытый, такой весь. Что он дальше делает? Проходил я мимо тебя, увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрили рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобой, говорит Бог, и ты стала моей. Что он сделал? Женился на ней. Смотрите, он берет ее домой, он растит ее, как свою дочь, он одевает ее, она созревает, она становится женщиной, и он женится на ней. Прикиньте будущее. Могли съесть, могла умереть, могла переломать кости, ноги и руки, и могла отдать заниматься пожизненно проституцией. То есть 5 лет пожила бы, в лучшем случае 6, и потом на всю жизнь. Как отвечает эта девушка мужу своему? 15 стих. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славой твоей, стала блудить. И расточала блудодействие твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. А? Мужчина сделал все для того, чтобы она им не, этим не стала. Он ее вырастил, он ее огрел, обогрел. Она стала женственной, он ее кормил, он ее питал, растил, как свою дочь. А она говорит, я красивая. И пошла, стала заниматься чем? Блудодействие, да? Он сделал все, чтобы она не стала, извините за выражение, шлюхой, а она становится ей. Причем интересно, если вы дальше будете читать. Представьте себе, если женщина какая-нибудь занимается проституцией, потому что ее заставляют. Вот есть, когда детей держат, например, или родителей там пугают, что мы их убьем, если ты здесь не будешь. Еще можно еще ее понять, почему она это делает, да? То есть ты у нее спрашиваешь, она говорит, да у меня мать там с отцом, если я сейчас не буду делать, они их там казнят, там в Румынии или где-нибудь там живут, да? Ну, я еще понятно, там как-то там. Или если ее там еще каким-то, если ей где-то там в какой-то стране бывает, нету, они вынуждены, они не знают как, чтобы выжить, то есть для того, чтобы выжить, еще можно понять, да? Окей, у тебя безвыходное положение. Но здесь, в этой ситуации, это вероятно или невероятно, что сейчас происходит? Бесплатно, со всем проходящим, платя им деньги, чтобы с ней переспали. А? Там, да, здесь написано сделал. Что бы мы сделали на месте этого господина? Давайте сейчас дальше еще прочитаю 16 стих. И взяла из одежды твоих и сделала себе разноцветные высоты и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет. Я себе подчеркиваю в этой главе блудодействовал, блудодействовала, блудница, блудодействовать, блудодеяние, блудилище, блудодеяние, блудодеяние, блудила. Блудила, блудодеяние, блудница, блудилище, блудница, блудница, блудить. Это все в этой главе один за одним идут. Как вы думаете, что бы сегодня бы сделал бы с ней тот, который ее взял? взял, накормил, одел, вырастил. Женился на ней, одел ее, там еще, если вы дальше прочитаете здесь, одел ее, покрыл, нарядил, положил, дал кольцо, смыл, помазал елеем, покрыл наготу и так далее.
В лучшем случае развелся.
В лучшем случае развелся, да, в худшем.
Секир башка.
Секир башка, да? То есть конец. То есть смотрите, что делает Бог. Шестьдесят второй стих. «Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Господь». А что это? Как у тебя по-немецки? Он раз с ней уже бунт заключил или нет? Сделал с ней завет? Он теперь он второй раз. Смотрите, Ветхий, Новый Завет. Восстановлю союз. То есть я снова тебя сделаю своей женой. При всем, что ты сделала, я еще раз на тебе персонально, при всех, еще раз приду и скажу, это моя жена. Я ее забираю к себе, она будет со мной. Вы можете себе представить этого человека, как на него люди посмотрят, если это реально было бы? Весь город, вся страна знает, как она живет. Это самая популярная проститутка во всей стране. Вот я как раз к этому иду. Зачем он это делает? 63 стих, да? Для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы впредь нельзя было тебе рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог. Что он сделает с ней? Все вот это, всю 16 главу, прочитайте все, что она там творила и куролесила. Прощу. Она у него что-нибудь спросит? Она к нему вообще собирается идти?
Нет.
Он говорит, я заключу с тобой завет, и я прощу тебя. Здесь интересно, как она себя будет, да, чувствовать. А почему он это делает?
Ради славы своей.
Потому что любит ее, да? Ради славы своей, потому что он в Ветхом Завете, помните, мы говорили, я люблю тебя, я возлюбил тебя в второзаконии, я возлюбил тебя. Поэтому ради славы своей, да, он это все делает, но он вот это, что он говорит, я люблю тебя, я тебя нашел, вырастил, полюбил тебя, предложил тебе, там, помните, он говорит, что ты достигла возраста любви, я с тобой заключил союз, полюбил тебя. Когда он ее увидел в поле, то знал, что она сделает, когда вырастет. А когда он ее увидел, что она лежит, маленькая, в крови, вот этих, он знал, что она сделает? Знал Бог. Однако не сказал, да пусть ее едят звери полевые. Дикие, да? Нет, он знал, однако все равно берет ее домой, любит. Что скажет эта женщина после того, когда ей все простится? Огромная радость и благодарность, по крайней мере, мы видим, и будут радостны, и будете знать меня, и будете служить мне, и заповеди мои будете исполнять. Помните, он говорит, когда второй завет этот произойдет, то огромная радость и благодарность будет. Да, в 137 главе там много есть, где написано. Теперь смотрите, в этой истории, значит, обе вещи, они невероятные. Первое, что ее возьмут и так сделают и женятся на ней. Второе, что после этого может, что женщина после этого сможет пойти заниматься проституцией. Это невероятно, это с нормальной головой. Ни тот бы не сделал. Все, надо быть каким-то или князем, у которого нет детей, чтобы девочку... Мальчика понятно еще взять себе, да? Но девочку взять, это же в то времена. То есть это первая невероятная история, вторая невероятная история, как эта девочка отреагировала на это все. Но я бы хотел еще тоже сказать, что помните, что не только Израиль эта девочка. То есть эта девочка символизирует не только Израиль. Если мы эту девочку на нас сегодня посмотрим, это каждый из нас. И нам надо просто помнить, если мы только представим себе, кем мы были, Бог это сделал, все с нами поставил, заключил с нами союз, и теперь как мы ему отвечаем в этом союзе своими делами. И вторая история, которую я хотел бы с вами тоже интересно посмотреть, это действительно две интересные истории, это 37 глава. История о костях, вы знаете. Это больше всего в голове, потому что не так давно читали, наверное, да?
Да буквально сегодня.
Да я и говорю. Я говорю, не так давно. Значит, давайте посмотрим. Первый, второй стих. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи, или гнилые, или мертвые, как там по-немецки написано? Дюр. Иссохшие. То есть на них нету ни воды, ни жизни, ни мяса, ничего. Кости мертвяческие, мертвецом кости». Да? Третий стих. «И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости эти? И я сказал, Господи, ну, ты, наверное, знаешь, а живут они или нет. Вот представьте себе картину, вы на поле, это полностью все высохшие кости, которых ни воды, ни жизни, ничего нету. И Бог спрашивает, как ты думаешь, а живут они по-человечески? Но он не осмеливается нет сказать, да? Он говорит, ну, ты знаешь, Господь, оживут они или нет. Но внутри, наверное, так думает, ну, как они оживут? Ну, есть, ну я, наверное. Раз ты говоришь, значит, наверное, оживут, да? Теперь представьте, значит... Теперь дальше. «И сказал мне, изреки пророчество на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне». Теперь представьте себе эту картину. Мы едем на машине, смотрим поле костей, стоит мужик, открыл Библию, их человек там, их что-то там. Мы останавливаемся, спрашиваем, ты что делаешь? Вот костям Евангелия слово Господне проповедую. Каким костям вы смотрите? Ты что? Вы представьте себе Иезекииль, да? Иди костям говори, он детей не смотрит. Да, слушать кости сухие, слушайте слово Господне. Сухие, это в которых жизни нет, которые сами себя не способны.
Оживить. Это опять же мы, наверное.
Интересно, но это речь пока об Израиле идет. Помните, что Ветхий Завет, если не говорится про нас, говорится об Израиле в первую очередь. И потом уже только на всех после Иисуса Христа, и на евреев, и не евреев. Да? Теперь смотрите, что он делает. Если бы на ним наблюдали бы мы сегодня за этим человеком. Ага, еще раз. Кости глухие, сухие, слушайте слово Господне. Да, говорит Господь Бог костям этим. Вот я введу дух вас, или дыхание, или жизнь, и оживете. Я обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожу, и введу вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Как вы думаете, где бы этот человек сегодня приземлился? Графенберг Алле у вас называется, да? У нас Круторожа называлась, или там в Комарово, да, по-моему, на недельку до второго, там кто-то ехал в Комарово. В психиатрии в лучшем случае окажется, то есть, скорее всего, подумают, если это несколько раз повторится, то точно он уже там будет лежать с определенным диагнозом, да? История невероятная. Теперь смотрите, что происходит дальше, с 7 по 14 стих. «Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости с костью своей. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла». Вы когда читаете, вы себе это представляете? Поле, разбросаны кости, и вдруг косточка одна зашевелилась, и другая зашевелилась, и поползла к этой, и оттуда еще одна, с того конца косточки. И он смотрит, там движение на поле, все задвигалось, косточки к костям, раз, собираются, шик, раз, на них начинает жилы, мясо расти, жилы нарастать. Там здесь еще один человек, там еще один человек, там еще один, там еще один. Смотрите, он его обвел вокруг всего поля. Ты видел, сколько здесь костей? Ага, ну как они думают, что они оживут или нет? Ну, ты Бог, ты знаешь. Смотрите, да, и видел я, вот жилы были на них, 8 стих, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, изреки пророчество духу, или скажи духу, изреки пророчество, сын человеческий, скажи духу. Так говорит Господь Бог от четырех ветров, приди дух, и дохни на этих убитых. И они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои. Весьма-весьма великая полча. И было их, я вам должен сказать, очень много. Ни один и не два. Целая армия стояла там, да? Слушайте, прям какие-то сказки. И сказал он мне: сын человеческий, кости сии, весь дом Израилев. Вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Поэтому изреки пророчества и скажи им: так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь. Сказал это. И сделал. Сказал? И сделал, говорит Господь. Вот интересно. Помните, мы в прошлый раз с вами в Иеремии сделаю, потому что там это пророчество еще не до конца исполнилось, еще не от малого до велика знает. Помните, мы Иеремию разбирали, Новый Завет, мы рассказывали разницу Ветхий и Новый Завет. Дух мой вложу в них, да, и сделаю, что будут по уставам его, будут соблюдать из уставов. То есть, когда человек начинает соблюдать уставы по путям Божьим, когда Бог его
оживляет.
И как, и с чем сравнивает он? Смотрите, ходят люди, разговаривают, чай пьют, постятся, молятся. Он говорит: видишь их всех? Это кости сухие, в них жизни нет. Я однажды их сделаю, соберу, склею всех, вложу в них дух, и они будут живы. А как заканчивает Иеремия? Обрати нас, и мы обратимся. Интересно, да? История невероятная. Страна, не имевшая 2000 лет ни территории, ни царя, ничего, через страшную историю Второй мировой войны восстановилась. Есть кости, есть мясо, мускулы есть. Насчет духа не знаю. Наверное, еще нет. Бог восстанавливает государство. Когда-то восстановит его до конца полностью, да? В тысячелетнем царстве написано. А где слава Божия? Где храм?
Придет еще.
Еще нету, да? Еще мы видим с вами, что еще
процесс.
Еще процесс. Мы в процессе. Вот что восстановление началось, мы это видим, да? Народ, кроме того, народ слушал лучшего проповедника, лучшие проповеди, но его слова дальше их ушей не проходили. То есть Иезекииль был лучший проповедник того времени. Если взять, это такие проповеди, вот такие истории рассказывать и такое в них вкладывать. Сегодня, если кто-то это начинает рассказывать, нам хочется Библию читать. Да? Это лучший проповедник, который был в то время. Как они его слушали проповеди? Разверните пару страничек назад. В 33 главу. 31 стих. 32. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся пред лицом твоим, народ мой. И слушают слова твои, но не исполняют их. Ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Да? Они слушают слова, но жизнь у них не изменяется. Скажите, сколько сегодня в современном христианстве людей, которые приходят в воскресенье в церкви, слушают хорошие проповеди, приятные слова, а жизнь их
не
изменяется. Мало того, есть другая категория людей, которые носятся из церкви в церковь, чтобы послушать
их.
Брат, там пастор проповедует такие проповеди. Он так говорит. Послушали, и все, да? И вторая интересная, здесь в этом есть, в 37 главе, интересный для нас с вами урок. Смотрите, в 11 стихе. «И сказал он мне, сын человеческий, кости сии, весь дом Израиль, вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Народ не верит, что Бог их сможет восстановить. Да? Из этого мы с вами можем сделать для нас с вами какой вывод? Если мне плохо, если я погибаю, если у меня проблемы, если я как эта кость высохшая себя чувствую, есть надежда? Есть надежда или нет? Есть. Бог знает, Бог рядом, Он всегда здесь, и Он всегда здесь, и надежда есть. Восстановит город, восстановит храм. Бог будет жить среди людей. Он говорит, я приду к ним и буду жить между вами, между этими сухими костями. Они будут живы, и вы будете жить. Если мне очень плохо, Бог поможет мне. Почему?
Ради своей
славы. Почему? Да, ради своей славы. Еще почему?
Потому что он верный.
Потому что он верный. Он говорит, мой завет они нарушили, я был верный, а они были неверные. Помните? Но этот завет новый, он не такой будет. Это не такое обручение будет. Это не на этих, не на этом основываться будет. Это совсем другой будет. Будет завет, который он говорит, да. И дальше он здесь на 36 главе, смотрите, в 36 главе «Дух мой». Он несколько раз употребляется. С 22 стиха. «Посему скажи дому Израиля, вот так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, который вы обесславили у народов, куда пришли. Я освящу великое имя мое, бесславное у народов, среди которых вы обесславили его». Минуточку. Это не Израиль. Это люди, которые в плену находятся. Что я, Господь, говорит Бог, который вы обеславили народ, я освящу великое имя мое, бесславие моего народа, среди которых вы обеславили его. И узнают народы, что я, Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их. И вот теперь он рассказывает, как эта святость Бог будет являть, что все люди увидят. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и переведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. Я освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голод. И умножу плоды на деревах и произведения полей, чтобы впредь не терпеть вам поношения от народов и заговора. Совсем другой завет. На чем он основывается? На мне? На нас? На сухих костях? Или на том духе, который придет сюда, оживотворит и сделает, и даст жизнь? Смотрите, откуда сегодня слово «возрождение», «рождение свыше», «новое рождение». Это все идет из Ветхого Завета. Новый Завет – это Ветхий Завет, по-другому рассказанный, под другим углом. Поэтому беда современного христианства, что мы не знаем Ветхий Завет. Когда мы, чем больше мы Ветхий Завет знаем, тем новый для нас навесь становится. Он цену приобретает, как в воскресенье Саша проповедовал. Да? Насколько мы его ценим, настолько мы для него и жить будем. Вот цена Христа и Завета растет. Ну, я не знаю, как у меня с каждой книжкой Ветхого Завета, она начинает все расти больше и больше, и ценить больше и больше то, что он сделал для нас. И поэтому апостол Павел в Римлянах 8 главе пишет такие слова. Смотрите, как перекликается. Как бы мне не было плохо, и как бы я не думал, что Бог забыл меня. Кстати, если кто-то депрессиями страдает, 37 глава Иезекииля хорошо этим людям можно читать. Себя чувствуют они, как иссохшие кости, и думают, что Бог их уже никогда не слышит, не спасет. Там написано. Смотрите. 33 стих. «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, воскрес, но и воскрес». Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и рядом с Богом по правую сторону, Он и ходатайствует за нас. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют на всякий день, считая нас за овец, обреченных на заклане». Но все это... преодолеваем силу, которую любим Бога. Так? Так? Которую Он нас любит. Возлюбивший нас. Вот она, вот он секрет Павла. Очень простой секрет. Он знает, что как бы ему там ни было, посмотрите, голод, меч, опасность, нагота, гонение, теснота, скорбь умерщвляют каждый день, как овец бегают, чтобы убить. Он говорит, ну мы все это преодолеваем. Не своей силы, а тот, который нас любит. Вот он, Иезекииль, Новый Завет. Вот Павел живет в этом Новом Завете. Он знает, что это кости сухие, себя спасти не могут, мясо нарастить не могут и дух в себя вложить не могут. Если это кто-то сделал, то филиппийцам что написано? Первая глава, закончим. Надо останавливаться уметь, да, говорят? Первая глава, 6 стих. Первая глава, не все уже, 6 стих. Филиппийцам первая глава. Раз мы уже в теме, филиппийцам каждую неделю разбираем. Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Аминь? Вот так. Это Новый Завет, который был заключен с Израилем, с домом. В прошлый раз мы с вами говорили, почему мы имеем к нему доступ, к этому завету. Помните, да?